Шалом, дорогие друзья. Прошу прощения за небольшую заминку. Очень рад снова всех видеть. Ходеш Тов, доброго благословенного месяца всем. Ну, сегодняшние дни, когда мы говорим Бокер Тов, доброе утро, или Шавуа Тов, доброй недели, или Ходеш Тов, благословенного месяца. Это не просто пожелание, это молитва. Пусть этот месяц будет добрым, будет благословенным, будет месяцем, хочется надеяться, месяцем мира. Пусть будут добрые новости в этот месяц Шват. А мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу пророка Оша, или Оси. Сегодня мы будем читать 5 главу книги. И пусть наша совместная учеба будет молитвой за возвращение всех похищенных, всех пленных домой в скорости целыми и невредимыми, их исцеление от всех телесных травм и душевных травм, да сохранит их Всевышний от всех тех ужасов, которые происходят вокруг них. Итак, с Божьей помощью 5 глава. Сразу оговорюсь, что в этой главе очень много непонятного. Непонятного для толкователей, непонятного для комментариев и для библистов. И поэтому о некоторых стихах существует много разных версий понимания. Итак, что мы будем, если не попытаемся понять, Божьей помощью 5 глава книги пророка Оше. «Шамо зот акуаним». Слушайте, это священники. «Веакшиву вейт Исраэль». Слушай, внимай, дом Израиля. «У вейт амелех». И дом царя, Зину. Вслушивайтесь. «Киллахэм амишпат». Потому что на вас суд. То есть есть обращение священника к дому Израиля, возглавляемому царем Израиля. Почему к царю Израиля сказано слово «Зину, внимай»? Потому что суд, обязанность быть гарантом здоровой судебной системы лежит на царе Израиля, на священниках и на царе Израиля. Давайте дочитаем стих. «Кипах айтем лемецпе». Потому что ловушкой стали вы в Мицпе. Мицпе – это выход из долины Мегидо, возле Афулы примерно. Хотя есть разные версии по поводу того, где находится город. «Варешет паруша аль Тавор» – и сеть, простертая на горе Тавор. Гора Тавор – в христианской традиции гора Фавор, гора Преображения. Вот такой вот зачин, такое вот начало главы. Пророк обращается к священникам, к дому Израиля и к царю, и дальше разберем то, что он говорит. Начнем с самого начала. Как понимает это комментатор? Священник обращается к коганим, к священникам. Пророк обращается к священникам, говорит: священники, товарищи священники, почему вы не просвещаете народ? Священники говорят, так разбирает текст Мидраш, священники говорят: ну, извините, нам жить не за что. Вы жили на учительскую зарплату, что вы от нас хотите? Пророк говорит: подождите, подождите, у вас там дары священства, и священнику столько всего полагается, священник так благословляется Всевышним, и народу вменено так благословлять священников, и обращается к народу, говорит: товарищи израильтяне, почему вас священники не кормлены, вы из-за этого Тору не учите. А народ говорит: царь грабит нас, царь-батюшка. То есть он у нас все забирает. Самим есть нечего, не то, что священников кормить. Такое вот сложное толкование приводит Мидраш. А взаимосвязи священства народа и царя, это хороший пример взаимосвязи священства народа и царя, но здесь видно, что пророк обращается к священникам и к царю, и говоря о доме Израиля, посмотри, какая у тебя власть. Потому что они, священники, и в большей степени царь, отвечает за соблюдение самой простой законности на уровне между человеком и человеком в обществе. Он, так скажем, гарант законности в Израиле. И это не работает. А в чем же обвиняет Ошиа царя и священников? Кипах, а итем лимитве. Потому что вы сделали ловушку. Пах – это такая ловушка для птицы, которая захлопывается сверху. Птички бросают зернышки, она клюет себе, вбивает палочку, и птица оказывается накрытой ловушкой. Вы сделали пах мицпе и простерли сеть в таворе. У этого тоже есть два толкования. Книга, вот эта глава, и речь идет, слова говорятся примерно 734-733 год до новой эры, то есть нетрудно посчитать 2700-2800 лет назад. Слушатель тогдашний понимал все ассоциации, мы их можем только попытаться понять, и есть два основных понимания. Известно, что и Мицпе, и Тавор были местами поклонения. И, возможно, священники там служили, строили там капища. Это стало ловушкой и сетью для всего народа Израиля. Народ Израиля через это уловился в идолопоклонство. Те, кто вроде бы должен был бы приводить народ к Богу, погрузил народ в какой-то альтернативный вроде бы иудаизм, но с капищами, и отвращающий народ от Господа. Это одно из пониманий. Второе понимание, оно более исторически близко. Вы поставили ловушки и сети, блокпосты на пути народа в Иерусалимский храм. То есть мы знаем, что царство Израилево почти до самых последних царей не позволяло своим гражданам посещать Иерусалимский храм. Были люди, те, которые шли с севера, которые пытались пройти через Мицпе, и там стоял какая-то загранотряды, засады, блокпосты, которые этих людей вылавливали, не давали им идти. Были люди, которые пытались действовать хитрее. Они пытались пойти еще дальше на север, на и по другому берегу Иордана, обойти все загранпосты и через Иордан, перейдя южнее, прийти в Иерусалим. Их проходы тоже перекрывали. Можно понять это так. То есть два понимания. Первое понимание говорит, вы понастроили капища, вы понастроили здесь альтернативные синагоги. Второе понимание говорит, вы не даете народу пройти в храм. Кстати, можно вспомнить, что в последние десятилетия существования храма редко кто решался проходить, как это делать еще через Самарию, а шли в обход, потому что самаритяне, а особенно уже после воскрешения, еще после 40-е годы, самаритяне очень сильно враждовали с израильтянами, и могли просто убить человека, который идет на поклонение, поэтому ходили такие в обход через Тавор. И второй стих тоже совсем непонятен комментаторам и толкователям. Шахата шитим эмику, гибель глупцов неразумных вы углубили, вы они мусар ликулям, а я накажу, наставлю всех. Как это можно понять? Можно понять это так, что глупейшие среди всех этих вот энтузиастов переграждения пути израильтян в Дом Божий, они не только устраивают засады и заворачивают назад с израильским паспортом, они еще и грабят и убивают людей. Ведь люди идут в храм с поклонением. Люди идут в храм с какими-то дарами, с денежными приношениями, чтобы продать скот и внести деньги в храмовую казну. То есть глупейшие из них, возможно, доходили до того в безумстве своем, что дошли до убийства. И Всевышний говорит, я их всех нахожу. Другие говорят, что Шахата Шитим Эмиту, что засада была на глупцов, тех, кто не был достаточно умен, тех грабили, выбивали с них деньги, и словом, было такое таможенное вымогательство. То есть либо грабеж неразумных, либо грабеж, который совершают неразумные, неразумные, которые стали грабить. И Всевышний говорит, я за это воздам, я это вам не спущу. Есть и третий перевод, третье понимание. Библисты не успокаиваются, им не просто принять непонятность их. Они пытаются сказать, что здесь пропала буковка. И правильно читать «Вишахата бешетим». То есть продолжение того, что есть блокпост в Мицве, есть блокпост в Таворе, есть еще и особо жестокий блокпост в Шитим. Если бы там была эта буква, действительно было бы красивее, понятнее и яснее, но нету никакого текстуального подтверждения такому толкованию, поэтому как-то трудно воспринять эту реконструкцию. Так или иначе, обвинение пророка в чем? Что народу препятствуют поклоняться Богу. Мы говорили в прошлой главе, что священники любят жертву за грех, священники наживаются своим священством, и, конечно же, в этой связи они видят в храме, в Иерусалимском храме, конкуренцию своему священству. Это очень такой страшный процесс. И можно говорить, понимать так, что они строят альтернативные, особо привлекательные, развлекательные синагоги и храмы, а можно сказать, что они препятствуют пути в храм. Суть в том, что одна и та же, что народу не дают служить Богу. Вы они едат Ефраим, а я знаю Ефраима. То есть мы говорили в прошлой главе, что у народа нет познания Бога. И как это говорится, знаете, для танго нужно двое, для того, чтобы познать друг друга, нужно двое. Но здесь у Всевышнего не все, как у крови и плоти. И Всевышний говорит, мой народ меня не знает, а я его знаю. Я знаю Израиль. Я знаю Ефраима. В Израиль лёнихат мимени. Здесь Ефраим и Израиль – это синонимы. Ефраим, поскольку первый царь Израильского царства, именно Израильского, был из колена Ефраима, часто называется Ефраимом как царство. Я знаю и царей, и народ. И вы, Израиль, лё нихат мимени. И Израиль тоже не отвалился от меня. Киата эзнита Ефраим. Ты заблудил Ефраим. Нитма Израиль. Осквернился Израиль. Что произошло? Что из-за вот этих многочисленных провокаций, многочисленных попыток увести народ Израиля от поклонения единому Богу, создания всяких разных альтернативных систем поклонения и всего прочего, Израиль осквернен. А в оскверненном виде, в состоянии таме, в состоянии чистоты, как это у женщины бывает во время месячных, как это бывает у любого человека, который к мертвому прикоснулся. То есть тума, скверна. На русском языке обычно переводят нечистота, как отсутствие чего-то. Есть чистота, есть нечистота, отсутствие чистоты. Но на самом деле тума – это скверна. Это не отсутствие чего-то, это наличие чего-то. Вот Израиль осквернился и в оскверненном виде он же и не может найти Бога. И действия их не позволят им вернуться к Богу. Кируах знунит бекервам, потому что все нутро их пронизано духом блуда, духом распутства. Ваэта Дунай лоидау, а Бога не знают. То есть они гуляют и сожительствуют с кем угодно, кроме как со Всевышним. Они переполнены блуда, но ко Всевышнему они не приближаются из нечистоты, а Всевышний, несмотря на это, говорит, я знаю Израиль, если мы начало третьего стиха, они едати, я знаю, конец четвертого стиха, ле еду, они не знают. Пятый стих, и снова разные возможности толкования. Ве она гаон Исраэль бифанав. Можно перевести слово она словом обеднел, стал нищим. То есть обнищала, пожухла, обещала слава Израиля. А можно перевести слово «она» от слова «свидетельство». То есть вот эта вот гордость, надменность Израилева будет свидетельствовать против него. «Во Исраэль, во Ефраим и хашлю беунам». И Израиль, Ефраим, они подскользнулись, споткнулись из-за своих грехов. Кашаль гам Иуда имам. И тянут за собой Иудею тоже. Как говорится, горе злодею и горе соседу злодея. Иудея все-таки оглядывается, смотрит на то, что происходит. Во времена Ахава были сильные союзы, сильные связи царей Израиля и царей Иудеи, как бы не без связи с поклонением язычества. То есть есть такое влияние, и об этом говорит пророк, и дальше он говорит «Бецунам увывкарам, мелким своим скотом и крупным своим скотом, елеху левакешет Адунай, пойдут они искать Господа, вэлё имцау, и не найдут его». Халац мием. Слово халац, очень интересное слово здесь. Словом халуц называется первопроходец. Слово коахахилуц, сила спасения, сила избавления, вытаскивание. Халац – это также снимать обувь, и когда в ливератном браке человек отказывается брать женщину, тоже делается процедура халица, снятие сапога. То есть, можно сказать так, скинуть что-то как сапог, сбросить себе что-то как ботинок, что-то, что цепляет тебя за ногу. Всевышний как сбрасывает себя, как сбрасывает кого-то.